«Галактика» с Геннадием Онищенко.
Продолжаем эфир. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в своей авторской программе «Профилактика» на радио «Спутник». Геннадий Григорьевич, давайте продолжим про антиалкогольную концепцию. Документ от Минздрава, насколько я понимаю, внесен в электронную базу парламента.
Принципиально пока проект.
Проект.
Желательно, чтобы он уже был документом. Вот, он внесен. И это не новость. Я бы даже сказал, что Минздрав опоздал немножко по времени с внесением этой концепции. И вот почему. Президент, ну, в данном случае я говорю Владимир Владимирович Путин, потому что в 2009 году, 30 декабря, вышло распоряжение правительства Российской Федерации, которое называлось «Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года». У нас сейчас 23-й год. Ну, по логике, та концепция закончилась, давайте новую. Поэтому тогда Владимир Владимирович был председателем правительства, но главой государства реальным. То есть он этой темой занимается, ну, вот если взять 2009 год.
Почти 15 лет.
Да, но до этого он тоже занимался.
Разумеется.
Прежде чем подписать ее, мы же ее готовили. Так вот, смотрите, я процитирую, что было тогда и что сейчас. И поэтому, смотрите, это вот, ну, будем говорить, общее положение концепции. Это официальный документ, цитата. «В России в 2014-2017 годах по сравнению с Европой был самый низкий уровень потребления алкоголя, алкогольной продукции, и составлял 830 грамм абсолютного алкоголя, в скобках, безводного спирта в расчете на душу населения». То есть, казалось бы, президент страны хвалит царский период. 830 грамм на душу в год. Так? Но с середины 70-х годов началось существенное увеличение потребления алкоголя. К началу 90-х годов потребление учтенной алкогольной продукции на душу населения составило 5,4 литра. Тоже, в общем-то, смешная цифра по сравнению с нынешним потреблением. Так, в 2008 году, вот накануне подписания, оно возросло до 10 литров. То есть в 90-е 5,4, в 2008 до 10 литров, то есть 1,8 раза. Слушайте дальше. Однако, пишет председатель правительства Владимир Владимирович Путин, с учетом неразрешенных потреблений спиртосодержащих продукции и крепких спиртных напитков домашней выработки, фактическое потребление алкогольной продукции на душу населения в настоящее время составляет около 18 литров в год. Царь ушел с политической арены с 830 граммов, а в 2009 году, на момент подписания, 18 литров. При том, что статистика была вроде бы благополучна. 10 литров. Вот какова была стартовая позиция для этой концепции. Многое сделано. Многое было сделано. И то, что мы, молодое поколение, о котором мы говорили, что оно более ответственно становится, занимается своим здоровьем. И не только это. Понимаете, можно пить от безысходности, а можно видеть перед собой перспективу. Не обязательно в науке, в чиновничьей жизни, хотя это тоже занятие достойное. Да? И видя эту перспективу, надо понимать, что тебе нужно для этого здоровье. Иначе ты эту перспективу не реализуешь. Какие бы шикарные условия для тебя не было. И вот в этой концепции как раз очень подробно и детально обсуждалось, и это вот она дает ответ на то, что это не дело Министерства здравоохранения прежде всего. Да, Министерство здравоохранения получает результат. Да, Министерство бьет тревогу. Но это дело всего государства, и спорта, и экономики, и пропаганды, и воспитания, и образования, и все в этой концепции сопричастны. И вот, кстати, я хотел бы прокомментировать опять возникшую тему онлайн-продажи алкоголя. Это преступление. Почему? Ведь когда мы говорим о доступности алкоголя, это не значит, что это все. Это шаговая доступность, это возрастная доступность, да? Ну, ограничения есть. И мы подняли порог, с которого мы можем разрешать продавать этот алкоголь. До 18 лет, слава богу, было 16. Вот если бы еще до 21 года поднять, да? И здесь я приведу в пример супостата, те же американцев. Они в 21 год только разрешают человека. Он уже в армии может служить, но алкоголь он может покупать только в 21 год. Вот. Казахстан, который тоже поднял эту цифру. Ну, поднять и провозгласить мало, надо создать условия, так? Так вот, это возрастная доступность. Временная доступность. С какого времени продавать и до какого времени продавать. Тут мы тоже навели порядок, да? Есть еще такое понятие, как финансовая доступность. Подняли цифры. И вот на этом заседании звучал вопрос акцизов. Да? И Владимир Владимирович подробную дал справку, где и что, как мы продаем, да? И это тоже очень важно. Или дешевый алкоголь, когда мы начинали вот эту концепцию, у нас 68 рублей стоила гжелка. Сейчас, слава богу, за 200 ушла. Не гжелка, а самый дешевый алкоголь. Ну, тяжелый алкоголь. Это 40, ну, 40-градусный алкоголь.
Водка.
Водка, да. Вот. Поэтому это тоже фактор. И его надо повышать, хотя он остановлен сейчас, потому что невыгодно нашему так называемому бизнесу. Поэтому, говоря о повышении акцизов, Владимир Владимирович говорил вчера о том, что эти деньги надо в том числе использовать на развитие спорта. Да, было бы идеально, если бы мы вернулись на 830 грамм спирта в год при царе. Но мы реально понимаем, что этого одномоментно сделать нельзя. Была попытка Горбачева все запретить. Ну и к чему,
до сих пор виноградники не восстановились,
да,
в Крыму.
И не только это. Два года продержались, а потом резко как дали мы. И там развилось самогуловарение и все, что хотите.
Денатураты и прочее.
Вот. Поэтому это эволюционный процесс. Его, другое дело, его не надо выпускать из виду, его надо постоянно держать на контроле. На государственном, прежде всего, в правительстве. Вот. Поставлена задача, давайте к ней идти. Но идти реально взвешивая все, чтобы не было перекосов. Так вот, и в том числе повышать акцизы и отдавать их на развитие спорта. Да, в Москве есть хороший бюджет, и она вот строит и создает условия, а в регионах-то этого нет. А вот если оттуда пойдет акциз, и он даст возможность регионам создавать вот эти площадки, условия, это тоже хорошо. И постепенно уходить. Поэтому, конечно же, стартовая позиция 80-й год, 2009 год, когда было принято, до 20-го было принято, и в 20-м году, по идее, мы должны были следующую концепцию сделать. Ну, слава богу, Минздраву удалось ее сейчас внести, и я надеюсь, она уже будет отражать те реалии, которые сегодня... Вот те реалии, которые я вам привел с 18 литрами, это... Было чистосердечное признание тогда. А как вы хотите? Если бы его не было, мы бы так и говорили, да ну что там, что мы там пьем? Да не пьем мы. Ну что тут пить? Помните нашу классику советского кино? Вынимает бадью, там пятилитровую. Да что тут пить? Понимаете, ерничали на эту тему, но она же оставалась в сознании. Действительно, а что тут пить?
Я помню карикатуры журнала «Крокодил». Что за нелегальный митинг? Значит, милиция спрашивает людей. Да нет, не митинг, Портвейн привезли. Вот такая огромная толпа. Да. Это конец 80-х, это я все помню.
Да, и все это переводили в шутку. А шутка, она такая была, так сказать, со слезами на глазах. Итак, я уверен, что эта концепция будет принята. Я уверен, что после вчерашнего обсуждения мало кто найдет, чтобы палец ей в колеса ставить, но будут ставить. Ее надо немедленно утверждать. Отражать те реалии, которые сегодня есть. И они у нас пока еще не такие благополучные. Мы даже не дошли до 8 литров. А 8 литров здесь тоже упоминается. Как ссылка на Всемирную организацию здравоохранения, что после 8 литров безводного алкоголя на душу населения в год начинается необратимые изменения в генетике популяции. Вот о чем здесь пишется, в том числе. А у нас, мы еще до 8 не дошли. Даже по, будем говорить, даже по официальной отчетности. Официальная отчетность — это очень лукавая вещь. Что это значит? Это значит, что через кассу пробили, а нелегальный оборот, который мимо кассы.
Все еще достаточно заметен. Да, это да, вы абсолютно справедливо
да
отметили.
И вот эта вот мода, пропагандируемая на самогонные аппараты, на самогоноварение, на создание. Помните, был некоторый период, когда вот наша элита, наша бизнес-элита, наши олигархи, они, у них вошло в моду варить самому себе вот этот алкоголь. А ведь это не случайно было. Это вроде, ну, вот видишь, как он достиг всего и себе бедному несчастному алкоголь варит. А ты-то что? Давай, ты тоже самогон-то. А самогон это достаточно доступная вещь. Вот эти выворки, я помню, в советское время были по 40 литров алюминиевые, да, вставлялась трубка, выпаривалась, ну и пошло и поехало. Поэтому надо к этому идти, и занятие спортом и концепция алкогольной политики – это взаимодополняющие друг друга государственные программы. Так бы я ее охарактеризовал.
Напомню, это программа «Профилактика», академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Геннадий Григорьевич, ну и как мы условились, одну из частей нашей программы мы посвящаем вот свежему двухтомнику «Медицина и власть в России». Вот он уже готов, да, вот я сейчас подниму повыше, вот здесь такая, соответственно, один том, вот еще один, так вот хорошо видно, да? А у вас в руках первое издание этой
да,
книги.
Да, я для чего? Это точно такая же обложка, но 2008 года.
Поднимите чуть повыше.
И вот та, да не, ну она даже ничем не отличается от той. Единственное, что здесь написано, что это «Медицина, императорская власть», изданная в 2008 году, угу. А это издано вот сейчас. Поэтому это переработанное, дополненное, исправленное издание. Ну, почему? Потому что, когда мы ее готовили... Значит, как возникла эта идея?
Давайте по порядку, да.
Да. Как возникла эта идея? В 2006 году в Кремле, в Кремлевском дворце, Федеральная служба охраны, это государственная структура, проводила выставку, посвященную 125-летию создания службы охраны первых лиц государства. И, как оказалось, отсчет начался с трагедии, которая произошла в нашей стране тогдашней, когда было совершено покушение на Александра II. Вот он здесь. Это Александр I, Александр II, Александр III и Николай II. Так? Произошло покушение. Бомбист, несмотря на то, что эскорт двигался царя, сопровождение драгун, конницы и еще целых ряда войск это шли. Но это был эскорт, а не охрана. И когда во время этого террорист совершенно беспрепятственно приблизился к карете, в которой ехал царь, и бросил бомбу, ему оторвало ноги, да? И, кстати, на этой выставке был его костюм, вот этот вот костюм, в котором он тогда находился. И там действительно видны бурые пятна и оборванные штанины вот этого мундира военного. Вот если бы рядом был человек, даже не медик, даже не фельдшер, а тот человек, который просто может оказать помощь при ранении, пока довезли Николая до нужного места, долго выбирали, куда его везти, кстати, тоже, он умер от потери крови. А нужно было просто на месте трагедии снять пояс, ремень по-нашему, да, и затянуть ему эту рану. И если бы его привезли, и он остался бы инвалидом, куда бы пошла наша история? Неизвестно, потому что он был царем-реформатором. Он дал людям свободы, и эти свободные люди его за это, так сказать, лишили жизни. И вот с этого момента началась уже не конвой, конвой, я не знаю, остался после этого у царя или нет, но началась создание профессиональной охраны. А. Предотвращение террористических актов, изучение, ну и так далее, и так далее. И вот тогда мы... А дальше что произошло? Мы, осматривая эту выставку, увидели, я подошел, смотрю, на стенде представлено, так называется, ну, условно говоря, так, копия обложки документа, который так назывался, «Правила поведения в покоях императора». И там одним из пунктов было, что те, кто попадает в эти покои, а это прежде всего обслуживающий персонал, посетители, они должны быть обследованы медицински. Они не должны быть больными. Если у них температура, они должны об этом заявить.
Такой фильтр.
Это фильтр. Но тут уже на повестке дня профилактика инфекционного заболевания была. Так? Вот. И я говорю, слушай, а давай поизучаем эту тему. И эта идея была воспринята. И мы тогда получили доступ к так называемым личным архивам. Ведь смотрите, что произошло. В 1918 году правительство переезжает в Москву. Мы поменяли столицу. Сюда были перевезены все документы, связанные с законами, которые были в царской России, с указами царя, то есть все печатные архивы, так называемые. То есть те документы, где стояла печать. То есть печать — это признак государственности этого. А вот личные архивы, истории болезней, личная переписка, вот какие-то документы, которые касались пребывания царской семьи где-то, они остались в Питере. Ну, естественно, их никто не трогал. Они были девственными. Потому что если, ну, представьте себе, какой-нибудь там историк бы в 20-м году вдруг сказал: слушайте, а давайте поизучаем архивы царской семьи. Ну, его по меньшей мере бы расстреляли. В
1920-м.
Да. В 70-м году, если бы он к этому... На него косо посмотрели. А что это ты вдруг?
Чьи интересы ты обслуживаешь?
Не собираешься ли ты возродить монархию?
Да? Вот именно, да.
Да. Вот. А в этот раз, ну, уже и советский-то период закончился, и был получен доступ. И это было уникальное. Вот это вот не билетристика, это не воспоминания, это не пересказы каких-то баек, которые там где-то были, а это научная монография. Потому что в конце этой книги и тех, конечно же, есть огромный раздел, который сам по себе является научным результатом. Это огромный раздел, который называется «Библиография». И начинается он с конкретных реальных документов. Вот они здесь представлены. Вот смотрите, какой раздел. Это те документы, на которых ссылаются.
Почти 40 страниц.
Да. Которых только ссылаются. Это реальные документы, которые были проанализированы, и родился вот этот том. И он дает очень большие возможности. Я бы сказал, это уникальный труд сам по себе, потому что, ну, всегда историки пишут, да, там где-то упоминается, вот в это время царь был недееспособен, или глава государства там приболел, а тут анализируется здоровье этих людей. Здесь ничего не... Тут нет ни одного раздела, где бы там, допустим, было написано, что там царь-император склонился над картами, боевых действий каких-то. Нет, этого здесь нет. Здесь царь-император рассматривается как человек. Чем он страдал? Да, упоминается, что в это время он там находился на Крымской или на какой-то там войне, а или еще где-то был. Но он здесь рассматривается через призму его здоровья. И это очень важно. А уже отсюда профессиональным историкам, которые изучают те периоды, изучают, почему произошло так или иначе, почему мы проиграли ту или иную битву или не достигли каких-то других успехов на дипломатическом уровне с участием первых лиц государства. Оказывается, а он в это время был, страдал чем-то или не страдал чем-то, да? Но опять же, я хочу обязательно напомнить вторую часть, когда Николаю II... почему он был отстранен от власти, потому что недееспособный преемник, сын цесаревич Алексей, он был болен, у него была генетическая болезнь, которая называется гемофилия, которая передается по женской линии. И его об этом предупреждали. Ведь только на смертном одре его отец дал добро на то, что, понимая, что он умирает, а по законам тогда, которые действовали, правопреемство, не мог вступить на престол преемник, будучи семейным человеком. И он дает разрешение на брак. Николай II проявил себя не как государственный деятель, да, любовь любовью, но поскольку на тебя возложена миссия истории, эволюции, отвечать за огромную страну, которая называлась Россия, твои капризы «я люблю ее и не могу», не имел он права. Все могут короли, но не могут жениться по любви. Это вот наша шуточная песня, опять же, из нашей истории. Так что читайте. Я думаю, что эта книга послужит свою положительную роль. Ну а самое главное, заботьтесь о своем здоровье.
Совершенно верно.
Не забудьте привиться от гриппа.
Спасибо. Спасибо, Геннадий Григорьевич. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Спасибо.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.